Но пока я вот проходила этот коридор, я остановилась так, ну, вот перед дверью в красную зону, и я так посмотрела, написано там большими буквами «красная зона». И я такая думаю, ну, поехали.
Привет, это Даша Данилова и подкаст «Взаперти». Во втором сезоне я собираю истории людей, чья жизнь после пандемии уже никогда не будет прежней. И если вам кажется, что ваша тоже не будет, напишите мне об этом, а я расскажу вашу историю в подкасте. А пока хочу посоветовать классный подкаст наших друзей из самиздата «Батенька, да вы трансформер». Называется он «Темная материя», и это документальный подкаст Евгения Бабушкина о вещах, которые делают людей людьми. О том, как общество незаметно влияет на нас, и о контексте, в котором мы чувствуем наши якобы уникальные чувства. Как объяснить чудесное исцеление, что бывает после травмы, можно ли жить с неизлечимой болезнью, и что делать, если кажется, что близкий сошел с ума. Тема меняется раз в месяц. В декабре речь идет о здоровье, физическом и психическом.
Как шумит космос?
Привет, это писатель Евгений Бабушкин, и я собираю спектакли из ваших историй. Что будет с девушкой, которая 4 года жила на хуторе без света и людей?
Просто дом в лесу и ферма, все.
Каким ты вырастешь, если у тебя папа – торговец оружием?
Моя семья оказалась замешана в огромное количество вооруженных конфликтов.
«Темная материя» – подкаст о внешних вещах, которые становятся нашим внутренним миром. Просто сходите по ссылке, оставим ее в описании.
Я даже не думала. Я сразу понимала то, что я иду в красную зону, у меня не было вопросов. Ну, то есть я просто по факту потом пришла и сказала: папа, все, я иду в красную зону, короче, я решила. Он такой: так, стоп, подожди, а мы? А заразишь нас, а чего? А это? Ну, в общем, вопросов было очень много. Я говорю, у меня есть аргументы на каждый твой вопрос.
Настя Перевезенцева – совсем молодая девушка. Настя учится в московском 3-м медиа на стоматолога. В этом году 3 месяца она провела в эпицентре пандемии, в красной зоне одной из ковидных больниц.
Нам сказали в университете, что есть возможность пойти работать в красную зону. Кто хочет, ну, обращайтесь. Вначале это подавалось как добровольно, потом это стало добровольно принудительным, скажем так. Вы должны и обязаны, значит, там проработать. Никто не говорил, сколько. У нас очень многие студенты поступили так, что они устроились, проработали неделю там и ушли. Просто галочку поставили, что они там были. Кто-то не пошел в красную зону, пошли в зеленую зону, опять же. Это тоже было нормально. То есть в самой красной зоне было работать не обязательно.
Мы с Настей разговариваем в Zoom, не включая камер, так что я не знаю, как Настя выглядит. В этом плане я оказываюсь на равных со слушателями подкаста, а еще с десятками пациентов красной зоны, которые видели только Настины глаза и слышали ее голос. По голосу кажется, что у нее короткая дерзкая стрижка, смелый и упрямый взгляд и отвага, которая присуща юности.
Если поразмыслить, кто из ныне живущих докторов и вообще медиков сталкивался с подобным? Эбола не у нас. Все вспышки и эпидемии не у нас, слава богу. Тьфу, не считая гриппа там, ну, вот такого. Для нас, в принципе, это довольно стандартные ситуации ежегодные. То есть пандемии, которая охватила весь мир, такого не было. Это важная такая реализация того, что ты можешь не только зубы лечить, но ты можешь еще и помочь людям совершенно в другом направлении. По-моему, ну, это очень круто.
Настя пошла в красную зону, даже несмотря на то, что у нее были противопоказания по здоровью.
Мне лет в 13, наверное, поставили бронхиальную астму. Но, как говорится, это было давно и неправда, и при переезде все эти документы больничные потерялись давным-давно. Вот, и для того, чтобы это восстановить, нужно невероятное количество времени. Вообще, не знаю, я не считаю, что это очень важно.
Она выросла в Ставрополе. Хотя в семье не было медиков, стать врачом ей когда-то предложила мама.
Как-то мне мама сказала, я была в классе, наверное, в 7-м, типа, может быть, ты будешь доктором, медиком? Вот, я говорю, ну, почему бы нет, подумала я. Ей хотелось бы, наверное, гордиться своей дочкой врачом. Вот. Она, наверное, хотела бы у меня увидеть в белом халате, красивую, работающую, спасающую людей, ну, вот в этом направлении. А я... Это смешно, но насмотревшись сериалов, я хотела быть адвокатом, наверное, да.
После 9 класса Настя все-таки не стала юристом, а по совету мамы поступила в медучилище. Вскоре ее семья переехала в Москву, и диплом медсестры Настя получала уже там. Боевое крещение случилось прямо на втором курсе училища. В тот февральский день Настя возвращалась домой с практики.
Я ехала домой на трамвае, и на повороте мужчина в возрасте почему-то решил завернуть на скорости и влетел прямо в трамвай. Машина отлетает, все становится, весь поток машин становится, а это проспект Мира, поток. Все выбегают из трамвая, я сижу в ступоре, смотрю. А я с практики, у меня с собой шапочка, перчатки, маски, там антисептики, ну то есть весь набор. Я сижу, смотрю, а я сидела около этого колеса, над ним, получается. И я сижу, у меня где-то минуты полторы-две, наверное, такой ступор, я не понимаю, что мне делать. А потом такой раз, щелчок в голове, я вылетаю из трамвая, натягиваю перчатки, поливаю их антисептиком, вытаскиваю этого мужика. В общем, полная неразбериха. Я только помню, что я там хватаю тетку там, в синей кофте, говорю, вызывайте скорую, молодая девушка там подбегает, мы вытаскиваем аптечку. У мужчины рассечено лицо, течет кровь. Я крови боюсь. Жутко. Но тогда вот у меня этого страха не было. Там подбегают мужчины, что вам нужно? Я говорю, коньяк. Меня почему-то, я думаю, нужен спирт, нужно это как-то все обрабатывать. Ну, не в открытую рану лить, да, аккуратно как. Я говорю, спирт какой-то, водка, говорю, что-то. Ну, в панике-то как-то. Мужчина прибегает с бутылкой коньяка. Я беру бинт. Сворачиваю вот так вот его вокруг пальцев, как марлю делаю. Он наливает туда коньяк, я вот так прикладываю, в общем. Все это потом дело обматываю, и в это время уже вызвали скорую, ждем.
Она вспоминает, что в тот момент ей казалось, будто прошел целый час. Потом выяснится, что на все про все ушло всего минут 20.
Доктора скорой спросили, ну что случилось. Я там рассказала все, что как бы видела, произошло, что сделала. Вот, он говорит, если от него, говорю, пахнет алкоголем, я говорю, он не виноват, честно. Я так переживала за это, на самом деле, вдруг подумала, что он там пьяный за рулем был, там, или еще что-то.
Кажется, в тот день Настя, которой было всего 17, сделала для себя важную зарубку.
Есть закон, да, если ты, ну, не оказание помощи, значит, уголовно наказуемо у нас в стране. Но у меня в голове она отложилась как не оказание помощи, морально наказуемо. То есть, ну вот, я себе не могу простить, если я пройду мимо человека и, если ему плохо, не окажу ему помощь. То есть, совершенно неважно, это будет там, не знаю, человек без определенного места жительства, которого там избили, там, или какой-то пьяный человек, или там еще что-то. Ну, то есть, мне неважно. Хотя работники медицинских, ну, скорой медицинской помощи, они, конечно, чаще потом еще и ругаются на тебя за это, типа. Но он же не просит, говорит, помощи. Зачем ты нас вызываешь? Он же не просит, он спит, он, ну, кровь, что.
С тех пор Настя окончила училище и поступила в третий мед. Она будущий стоматолог. С той аварии на проспекте Мира прошло уже 6 лет. Наступил богатый на сюрпризы 2020-й. Настя училась на четвертом курсе, когда в марте студентов перевели на дистанционное обучение.
И дома оно, конечно, все прекрасно, безопасно, но потом ты сидишь и понимаешь, что ну, оно уж само не пройдет.
Вскоре после начала пандемии Минздрав организовал для медиков, от студентов до практикующих специалистов, онлайн-курсы по ковиду. Те, кто прошел обучение, получали право работать с ковидными больными. Пандемия набирала обороты, цифры быстро лезли вверх. Когда врачей стало не хватать, было решено привлекать к лечению коронавируса студентов-медиков. Если кого-то эта разнарядка напугала, то только не Настю. Она подала заявку и в начале мая получила направление в филиал первой Красногорской больницы.
То есть, получается, я устроилась. Мне говорят, ну все, ждите звонка, когда выходить. Я такая, окей. На следующий день мне звонят. Говорят, завтра выйти сможете? Я такая... Да, конечно. Он такой, ну все, завтра там 8:30, мы вас ждем, там подойдите туда-то, значит, отправим. Я такая, хорошо. Значит, я приехала, все, к 8:30, все. Он говорит, иди переодевайся, в общем, вот те шкафчики, и в красную зону. Я захожу, значит, место было, где мы переодеваемся. Мы там, я посмотрела, что другие одеваются. Потом там были санитары, которые работали, соответственно, в зеленой зоне. Они помогали одеваться, потому что самому, в общем-то, все это на себя натянуть было, ну, проблематично.
Филиал, в который попала Настя, оказался необычным госпиталем. Его разбили прямо в Крокус-Сити-Холле, огромном выставочном центре на западе Москвы.
Там же стоят такие огромные ангары для выставок, да, масштабных. Два ангара. В одном из них работала я. Эти ангары оборудовали под отделение. Было все это разделено на 9 отделений плюс реанимация. Реанимация, как считалось, отделением считается. Все это находилось, значит, в этом одном ангаре на 1000 коек. Этот ангар был. Второй был ангар на 1500.
Вы наверняка видели защитную одежду, которую носят медики в таких больницах. Научиться надевать ее предстояло и Насте.
Костюм, огромные такие бахилы до колена, перчатки, маску на глаза, маску на нос, рот, но обычная медицинская маска, в которых сейчас ходят все, в общем-то, все. И надеваешь ты вначале костюм, сверху две пары бахил, то есть одни на одни, все это завязывается. Одну пару перчаток под костюм, вторую пару перчаток сверху костюма. Надеваешь маску, очки поверх костюма, то есть капюшончик, все это закрывает, сверху надеваются очки. И начинают тебя проклеивать скотчем. Проклеивают там, где ты завязал бахилы, чтобы туда ничего не попало. Проклеивают запястья. Проклеивают маску с костюмом, склеивают. То есть, в общем, полностью тебя вакуумируют. Вот, но мне некуда было положить телефон. А я уже одета, и дойти до шкафчика и отнести его мне было нельзя, невозможно. Ты не выходишь больше, когда ты оделся никуда. Поэтому мне пришлось... Мне дали пакетик, из которого... вытаскивали маски. Я туда заложила телефон, мне его скотчем весь заклеили. В общем, он был в этой... на обклеенном пакете.
Вот так, с пакетиком в руке, Настя открыла дверь и оказалась в красной зоне.
Но пока я вот проходила этот коридор, я остановилась так, ну вот, перед дверью в красную зону, и я так посмотрела, написано там большими буквами «Красная зона». Я такая думаю, ну, поехали. И я вышла, увидела несколько рядов, получается, палат таких. Это были такие не стенки, установленные, в общем, перегородки, из которых были сооружены, соответственно, эти палаты. Четыре ряда. А пятое было этот, реанимация с лабораториями, там тоже все это было, значит. Я пыталась найти это четвертое отделение. В общем, я заблудилась. Меня там отправили, сказали, куда повернуть, дойти. Вначале это казалось настоящим лабиринтом, потом уже понимаешь, что довольно просто, в общем-то. И первая моя смена, она была ночной. Я в 8 утра пришла, но пока я плутала, пока мне объяснили, куда идти, пока мне объяснили, что делать... В общем, я доходила до того, что мне говорят, ну все, типа, в ночь сегодня пойдешь.
С тех пор Настя чаще работала по ночам. Во-первых, потому что она сова. А во-вторых, ходить в химзащите было очень жарко. А днем железный ангар просто невыносимо прогревался. Ночью наступала прохлада, и работать становилось проще.
У нас были такие доски, на которых можно маркерами писать. Соответственно, одна доска у нас, одна доска у докторов. У нас были выписаны пациенты по фамилиям и палатам, кто в каком состоянии, за кем нужно следить. То есть у кого-то давление там повышенное или сильно пониженное. У кого-то сахарный диабет, нужно там следить за там, инсулином. У кого-то там низкий кислород. То есть очень, ну, много разных критериев, то есть на разных пациентов. Доктора идут на обход, а ты в этот момент проверяешь, значит, документацию, которую тоже должны были заполнить с ночной смены. Кого привезли, кого выписали, кого, может, перевели в другую палату, кому какие-то назначения. То есть все это ты просматриваешь. Обязательно проверяешь, все ли лекарства выдали с утра. И, значит, идешь, проверяешь, перемеряешь давление, перемеряешь температуру, то есть все это записываешь, изменилось, не изменилось, опять же, там помечаешь себе. Кто-то сидит, разбирается с бумагами, кто-то бегает, там какие-то уколы дополнительные ставит, кто-то что-то. Готовятся, опять же, те же документы на мазки, если день мазков, то есть готовятся все пробирки. Раздавали обед, и в течение дня чаще всего привозили пациентов новых, либо кого-то на выписку, то есть это найти все вещи, которые мы брали при поступлении, все там под подпись, там возвращаем.
От больницы до Настиного дома 2,5 часа езды. К тому же был риск заразить родителей и брата, поэтому Настя редко ездила домой, а чаще оставалась ночевать в обсервации на территории госпиталя.
Да, прямо в ангаре там отель. Отель называется «Аквариум». В этот отель был заселен весь медицинский персонал. Поэтому периодически, там, после смены, когда там на цепном, я могла проснуться из-за реанимации, которая проходила прямо под окнами. И это было очень слышно, как людей там откачивают, кому-то плохо. То есть все звуки. Было довольно слабо, не могли настроить систему вентиляции. Дышать было нечем, приходилось оставлять открытым дверку номера. То есть ставить там какой-то тапочек, кроссовок, чтобы был хотя бы какой-то воздух из коридора. Вот. Поэтому если бы нам дали возможность повесить гамак на улице между деревьев, я бы точно там спала, честно.
Но даже строгое соблюдение мер безопасности все-таки не защитило ее от ковида. В первые же дни в госпитале Настя почувствовала себя нехорошо.
Первую неделю мне было очень сложно дышать. Я думала, что это из-за астмы. Это длилось где-то неделю. Но у меня не пропало там обоняние, вкусовые ощущения. То есть все было нормально. Но я понимала, что у меня там слабость определенная, что мне тяжело дышать. Я сваливала все это на работу. Я думала, то, что это от усталости, от того, что организм там, к такому стрессу, там, стрессанул, не привык. То есть, ну, такое. Узнала я уже через месяц или месяца полтора, когда сдала кровь на антитела, и у меня были антитела, и я такая, ага.
Потом антитела к ковиду найдут не только у Насти, но и у ее мамы. Я спрашиваю Настю, было ли ей страшно?
Страшно не было. Вначале, наверное, был какой-то страх. Но потом ты работаешь, и ты больше не видишь в своей работе ничего особенного. Ты к этому привыкаешь. Ты видишь это каждый день, тебе не кажется, что это из ряда вон выходящее. У нас не было такого, чтобы у нас очень много людей умерло. Действительно, слава богу. Ну, конечно, были тяжелые, были какие-то ситуации. Но, по сути, ты перестаешь это воспринимать как нечто ужасное и опасное. Ты просто работаешь, потому что, на данный момент здесь твое место. Ты понимаешь, что, в принципе, мы можем помочь, да, мы лечим, мы видим, что люди выздоравливают. Кто-то там проходит более тяжелый путь там, с осложнениями, но в итоге там становится легче, людей выписывают, они продолжают там лечение на дому, в кругу родственников. Ну, то есть ты это все понимаешь, ты это видишь. И из-за этого страх он уходит. И да, это обалденный, крутой опыт, который... нужен в медицине, я считаю, чтобы не бояться работать, как минимум. Потому что мы не знаем, что будет завтра, послезавтра или через год в этом мире, и мы совершенно не можем ничего предсказать. И не дай бог этот опыт когда-то поможет, но он может пригодиться. Даже эмоционально это закаляет. То есть если ты там не ломаешься, это значит, что ты готов вот действительно там много лет там всю свою жизнь посвятить этой профессии.
Когда Настя начала работать в госпитале, на 100 мест в отделении приходилось 109 пациентов. У одних, кроме ковида, была пневмония, у других сахарный диабет, третьи просто тосковали без родных и не могли дождаться, когда уже их отпустят домой. И к каждому нужно было найти подход.
Ну, мужчины такие, ты же заходишь, о, девушка, здрасте, доброе утро. Я говорю, я вас опять бужу, да, говорю, опять вам спать мешаю. И я говорю, вот так вот, говорю, сама не сплю и вам не даю. Ну, короче говоря, на смех так, на позитивный такой этот. Ну, и со всеми это я так стараюсь заходить там.
Чтобы приободрить пациентов, Настя даже пошла на небольшое нарушение.
Бабушки лежали, и как бы знаю, что, например, моя бабушка любит сладенькое. Обе причем там, какую-нибудь там конфетку, что-то, чтобы было, в общем, чтобы полегче было, и настроение как бы, и сахар опять же, то есть питание-то какое, оно правильное, не соленое, не перченое, там сладенькое было, но тоже по минималке, в общем, я решила, что это поднимет им настроение. Пронесла, в общем, я не буду рассказывать, потому что потом, а-та-та, будет, пронесла, в общем, конфеты. И потом при обходе, в общем, ходила, их раздавала. У нас одна бабушка, она вообще очень плакала, очень много, и я прям горсть ей принесла.
Что сказала бабушка?
Она просто плакала, на самом деле. Ну, она улыбалась и плакала. И был у меня в отделении тоже мужчина-пациент. Он вообще, конечно, он долго довольно у нас лежал. Он вообще был в жуткой депрессии. Прям он не разговаривал фактически. То есть он такой вот лежал, безэмоционально абсолютно реагировал на все. И он уже, ну, когда я вылечусь, почему мне не становится легче? Там, ну, то есть уже мысли там, что он умрет. Вот, и почему, говорит, вроде легче, а потом опять, да меня, может, неправильно лечит, там еще что-то. Ну, такие, в принципе, мысли человека, который болеет, и ему страшно, и он не понимает, что происходит. Ну, я понимаю, что человек, ну, не идет на контакт со всем. В общем, я ему принесла, тоже взяла такую горсть конфет, но взяла одну яблочную на утреннем обходе, когда я с ночной смены, там, в 6:30 приходили, то есть... измеряли все. Я принесла, в общем, горсть конфет, ну, и так ее держала в руке, а одну достала. Я присела на корточки и говорю, вот знаете, я говорю, я уверена, что вы любите сладенькое, но, говорю, мне кажется, что яблочные конфеты ваши самые любимые. И прям положила к краю его подушки, это леденец просто, ну, это обычные леденцы. Потому что до этого я от него услышала фразу, то, что он на меня смотрел, говорит, знаете, девушка, я, говорит, не готов умирать. Я, говорит, боюсь. Я не хочу умирать. И в тот момент, когда я положила ему эту конфету, он на меня так посмотрел, как будто я ему жизнь спасла. Не знаю. В следующую мою смену, когда я пришла на пот, он сказал, знаете, девушка, это, говорит, была самая вкусная конфета в моей жизни. И вот после этого он как-то он пошел на контакт, мы начали общаться, он начал общаться с другими как бы сестрами, как-то он воодушевился, я ему потом там еще притащила, ну, то есть он там угостил всю палату, но я думаю, пусть сам угощает, не буду там всем раздавать.
Так проходили недели. Одних пациентов выписывали, на их место тут же поступали новые. Я, честно говоря, не сразу поняла, что студентов-медиков, которые вышли на работу в ковидные больницы, вообще-то никто не освобождал от учебы. Оказалось, после 12-часовых рабочих смен, во время которых нельзя было ни поесть, ни отдышаться, Настя должна была слушать онлайн-лекции.
Я приходила после смен, в 9 часов утра у меня заканчивалась смена, ты приходишь, включаешь ноутбук, у тебя идет там... Ну, обычно начинались они в 10 где-то. У тебя идет тот же Zoom, лекции, ты читаешь, но тебе уже не обязательно сидеть. Я не делала, я лежа там, сидишь, слушаешь лекцию, то есть решаешь тесты, там, спишь. Вечером встал, если опять смена, то, увы, тесты ты решить не успеваешь. Там приходишь там, на перерывы их ночью там, на сайте, опять же, можешь порешать, это тоже не так сложно.
То, что рассказывает Настя, с одной стороны, кажется совершенно чудовищным с точки зрения нагрузки. С другой стороны, есть соблазн сказать. Ну, может быть, Насте было легче все это переносить в силу возраста? В конце концов, кто из нас не ходил на пары после бессонной ночи? И все же Настя признается, что просто ей не было.
Конечно, я рассказываю, ну, как бы, ой, да, там, туда-сюда. Я ж не буду говорить, да, это было жутко тяжело. Это было тяжело, потому что тебе жарко, ты весь потный, мокрый, ты не можешь, ну, расслабить спину, у тебя там нет возможности там прилечь, грубо говоря. То есть ты работаешь 12 часов, и кроме перерыва, на котором ты там лежа пытаешься в себя запихнуть яблоко, там, например, у тебя больше нет возможности, ну, как-то расслабить спину. То есть ты постоянно сидишь, когда ты сидишь и что-то, ну, делаешь, там, пишешь, разбираешься в бумагах, очень сильно начинает болеть спина. И если одну за две смены это не сложно, то когда у тебя 10, 15, 20, 30, 40 смен, это несколько месяцев, ты сидишь и постоянно у тебя в напряжении спина, это очень сложно. Если у тебя есть возможность там прикорнуть ночью, и вы там меняетесь с коллегой, да, там, бдением, ты пытаешься лечь там на стуле, ты лежишь на спине, и она у тебя болит. А если ты работаешь несколько смен подряд, там больше, чем две, ты не перестаешь досыпать, и у тебя начинает болеть тело еще сильнее. То есть душ и свежий воздух – это единственное твое спасение, когда ты выходишь вообще из смены. То есть ты выходишь на перерыв, ты идешь купаться, потому что ты выходишь, снимаешь с себя майку и выжимаешь ее. У тебя ты 20 минут раздеваешься, 20 минут одеваешься, 20 минут у тебя просто на то, чтобы дойти до номера, принять душ, попить воды и, возможно, что-то съесть. Это сложно. А если ты еще хочешь выйти подышать свежим воздухом, то, извините, пожалуйста, ты останешься там без еды, да, или там на этот раз без душа.
Настя проработала в красной зоне 3 месяца. В августе заболеваемость заметно снизилась, и филиал в Крокус-Сити было решено разобрать. Она отработала последнюю смену и вернулась домой. Уже не такой, какой была в мае. Другими выписывались из больницы и ее пациенты.
Когда ты лежишь в железной коробке, не понимая, что с тобой происходит, у тебя нет солнца, ты не видишь ни неба, ни деревьев, ни, вообще ничего. У тебя вокруг палата, сверху железный потолок с лампами, и вокруг просто стены железные. Все, ничего нет. И когда ты выходишь на свежий воздух, ты видишь Москву, реку, на противоположном берегу куча деревьев, вокруг жизнь, все выглядит живым. Я думаю, что когда пациенты оттуда выходили спустя там 2-3 недели, сколько кто находился, они уже по-другому все это видят. Они ценят.
Скажи, а ты изменилась за это время, вот за время работы?
Я тоже начала по-другому на это смотреть. Потому что для тебя самым ценным там становится глоток воды и глоток свежего воздуха. Это все, что тебе нужно, чтобы чувствовать себя лучше. Усталость ты там, ну, не чувствуешь ее, пока ты находишься внутри. Только после того, как ты выходишь, ты понимаешь, что 12 часов позади, и это было опять сложно.
За 3 месяца в красной зоне Настя видела разные исходы. Одни люди быстро поправлялись и уезжали домой, другие долго боролись с осложнениями и все-таки побеждали. Были и те, кто не смог справиться с ковидом. Настя говорит, что вспоминать о них до сих пор тяжело. Я спрашиваю ее, повидавшую разных больных и разные сценарии болезни, нужно ли бояться ковида.
Коронавирус, наверное, это та вещь, которой лучше не заболеть. А если ты заболел, верь в то, что тебя вылечат. Не стоит бояться, стоит заботиться о себе и о людях, которые находятся вокруг тебя.
Сейчас Настя снова хочет вернуться в красную зону. На днях она позвонила в Минздрав и теперь ждет направления на работу в больницу. Пациент, которого Настя угостила яблочной конфетой, выздоровел и вернулся домой. Выписываясь, он взял у Насти номер телефона и уже из дома позвонил ей.
Мы встретились потом уже вне, так сказать, больничных стен с женой, с его, с семьей со всей. То есть они меня пригласили сказать спасибо. Такая вот была ситуация. Ну, мы до сих пор на связи. То есть как дела, как здоровье, как семья и так далее.
Это была Даша Данилова и подкаст «Взаперти». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, напишите об этом комментарий, поставьте лайк или сделайте репост. Так о подкасте узнают новые слушатели. Ну и, конечно, мойте руки, берегите близких, слушайте подкасты.